Друзья, я хочу напомнить место Священного Писания из 11 главы 1 послания Коринфянам, 28-29 стих. 1 Коринфянам, 11 глава, 28-29. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». А выше, в 25 стихе, сам Христос сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Друзья, у нас сегодня служение воспоминания и рассуждения. Каждый из нас в отдельности обязан перед тем, как участвовать в воспоминании страданий Христова, должен рассуждать о теле и крови Господнем. Потому что может быть так, что человек просто считает: ну, раз в месяц у нас хлебопреломление, я должен съесть кусочек хлеба, выпить глоток вина, вот и все мое служение. Нет, Слово Божие говорит, что виновен будет, если не будет при этом рассуждать. И мы будем рассуждать сегодня. Я хотел напомнить некоторые места, связанные с сегодняшним служением. И первое место записано в первом послании Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Друзья, Иисус Христос есть ходатай перед Отцом, и Он есть умилостивление за грехи наши. Не только был когда-то, но это умилостивление, которое Он совершил когда-то, принеся Себя Духом Святым в жертву Богу, то это умилостивление действует и сегодня. И всякий человек, который во грехах приходит к Отцу Небесному с верой в Иисуса Христа, то это умилостивление прикрывает этого человека. Это умилостивление стирает гнев, то есть отвращает гнев Божий на грешника. Вот такой механизм. Мы его не понимаем. Мы не знаем, какая взаимосвязь. Вот. Но факт тот, что Христос и сегодня и ходатай, и его жертва умилостивления действует для всякого человека. И поэтому мы приходим к нему в любое время, когда у нас есть для этого необходимость. И мы обращаемся к Отцу во имя Иисуса Христа. И Отец Небесный ради крови, пролитой там на Голгофе, прощает нас. Вот так и действует вот эта связь. Дальше, развивая эту мысль, апостол Иоанн уже в 4 главе, 10 стихом, говорит так: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего умилостивление за грехи наши». Снова умилостивление. Иисус Христос принес Себя непорочного пред Богом в умилостивление перед Отцом Небесным, а послал Его Отец. Отец послал Сына, Сын исполнил волю Отца, и когда совершил вот эту жертву умилостивления, вошел, ну, мы будем позже читать послание к евреям, вошел в небесное святилище со Своей кровью перед Отцом. И еще одно место, еще дальше развивает эту мысль, записано в послании к римлянам в 3 главе. Апостол говорит, Павел говорит так, 3 глава, 23 стих: «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву и милостивление в крови Его через веру для показания правды Его и прощения грехов, соделанных прежде. Еще раз подчеркиваю, Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его, прощения грехов, соделанных прежде. Бог послал, Бог предложил, и мы спасаемся кровью Его. Друзья, не святая жизнь Иисуса Христа нас спасает. Не Его совершенное учение спасает нас. Не Его моральное, нравственное образец жизни, вот так, который Он показал. Спасает нас только кровь Иисуса Христа. И это было предсказано издревле. Я читаю вот послание, то есть книги Левит. Бог прежде еще, раньше еще, до прихода Христа на эту землю, Он дал вот такую заповедь. Читаю книга Левит, 17 глава, 11 стих. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Так как израильский народ, как и мы с вами, и все люди, согрешили пред Богом, и несмотря на то, что человек согрешает, кается, один поэт написал когда-то так: «Грешу и каюсь, каюсь и грешу». Вот. И поэтому Бог, зная вот такую слабость человеческую, противостояние против греха, назначил кровь жертвенных животных для того, чтобы души очищать. И каждый израильтянин, когда согрешал, он шел в определенное место, которое было избрано для этого, приходил к священникам и исповедал там свой грех. Какой бы он ни был, перед священником исповедовал грех. Вот, и приводил с собою жертву, ягненка, то ли тельца, то ли из коз жертвенное животное чистое. Вот, и возлагал на голову жертвы руки свои. И как бы соединялся, отождествлялся с этой жертвой. А потом наносился удар, и это жертвенное животное умирало. И как бы грех, который человек исповедал и держал на голове его руки свои, переходил на это животное, и кровь этого убитого животного очищала душу того, который приходил. Вот такой механизм. Друзья, мы верим, что это так, и так Бог усмотрел, что кровь этого животного душу очищала. А я когда-то читал первый раз вот так, ну, может быть, не первый раз, рассуждал и думал, мне было бы понятнее, если бы, например, кровь это взять и меня, допустим, самого, ну, кровью очистить, что ли. Но Бог это не предусмотрел. Он предусмотрел, что человек, идя уже даже в те далекие времена, идя к священнику, он верил в то, что действительно его грех будет прощен, если он по Слову Божию поступит так или иначе, вот положит руки, исповедает грех, и тогда и пойдет оправданный. И так человек и делал. Но это были несовершенные жертвы, это были жертвы животных, а кровь все равно имела силу. И в Новом Завете Бог не отменил этот принцип. Принцип этот остался, и мы поэтому сегодня и вспоминаем кровь Иисуса Христа. Мы рассуждаем о нем, как мы получили прощение грехов. Да, мы не приносили жертвы животных. Почему? Потому что, когда пришла полнота времени, Бог послал Иисуса Христа совершеннейшую жертву. Как Иоанн сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. И Он взял. И мы пользуемся и сегодня вот этим тем же самым принципиально методом, который пользовались когда-то израильтяне. Только они делали это буквально, а мы это делаем с верою. Верою в ту жертву, которая однажды была принесена на Голгофе и которая действует и сегодня, спустя вот несколько тысячелетий, она продолжает действовать для всякого человека, который приходит пред Богом с исповеданием своих грехов. Послание к евреям в 9 главе, я еще прочитаю это место, написано так, 9 глава, 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большей, совершеннейшей скинею, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Христос однажды вошел в нерукотворенное святилище. Когда? После того, как сказал на кресте «совершилось» и испустил дух, и Слово Божие говорит, он входил в это небесное святилище. Почему небесное? Вот в 24 стихе так и написано, «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Я вначале прочитал Иоанна о том, что он ходатай, наш ходатай. И вот этот ходатай предстал пред лицом Божьим, не просто ходатай, как человек аргументирует, что-то доказывает тому, от которого зависит покарать или помиловать, нет, а он пришел туда со своей кровью. Не сказано, что он что-то говорил отцу, но он пришел со своей кровью во святилище и этим самым удовлетворил святость Божью и таким образом отвратил гнев, который был направлен на нас, против нас, так как мы заслужили его, вот этой кровью, которой он предстал пред Богом. Эта кровь удовлетворила гнев Божий, и Бог смиловался над нами. Друзья, по-другому не могло быть, потому что святость Божья требовала этого. Люди, многие говорят, а что, неужели обязательно нужно было пролитие крови Сына Божьего? Разве Бог всемогущий не мог бы просто простить человека, Он же всемогущий? Нет, друзья, не мог Бог этого сделать, потому что святость – это Его сущность, Он не может сам себя изменить. И эта святость требовала возмездия за грех в любом случае, иначе Он был бы неправдивый. Если Он сказал, вложил закон возмездия за грех – смерть, значит смерть. А если бы вот в одном случае, как было с Адамом и Евой, Он осуществил этот приговор, а в другом случае нет, то это был бы уже не Бог. Святость Божия требует неукоснительного соблюдения того закона, который исходит из самого Бога. И этот закон требовал обязательно, чтобы был наказан грех. И поэтому Христос пришел в подобие плоти греховной, и Бог наказал его плоти. Мы в плоти грешим, и его плоть пострадала вместо нас, и была пролитая кровь Сына Божьего. Вот это мы сегодня вспоминаем и об этом рассуждаем. Хочу прочитать еще два места, и мы будем молиться. Первое место – это книга пророка Исаии, 12 глава, с 1 стиха. «И скажешь в тот день, славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». Друзья, обратите внимание, «Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой». Гневался на меня, то есть направлял гнев, гнев Божий пребывает на нем, на грешнике, направлял этот гнев, но отвратил изменил направление, и вместо меня этот гнев обрушился на Сына Божия. Но Господу было угодно поразить его, а не меня. И поэтому для нас так дорого сегодня вспоминать это событие, когда гнев Божий, направленный на нас, он упал на Сына Божьего и поразил его. И предал его мучительной смерти. И он пролил кровь невинную, но эта кровь послужила умилостивлением за грехи наши. Это то, что принял Сын Божий на себя. А на нас, нам, что осталось нам? Гнев отвратил, а дальше, 10 стих 61 главы. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Друзья, что это за одежда? Откуда она взялась? Ризы спасения, одежды правды, венец, как на жениха возложил. Где они были? Они были на Иисусе Христе. Но когда Он взошел на Голгофу, Он эти одежды сняты были с Него и отдал нам, а наши одежды Он взял на Себя, и поэтому гнев Божий упал на Него. А нам досталось сегодня и ризы спасения, и одежды правды, сотканные там на небе. Это Божье, это не наше, это не человеческое. Не может человек наградить другого царя. Никакие одежды царские не сравнится с той одеждой праведности святых, которой облекает Иисус Христос каждого верующего в Него. И поэтому Он и говорит: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег», и так дальше. Друзья, с одной стороны, мы сегодня действительно скорбим, печалимся ради Господа, потому что Господу из-за нас пришлось нести эту страшную, мучительную, позорную смерть. И это печалит нас, и это хорошо, если печалит. Это нормально. А с другой стороны, друзья, и радость у нас должна быть. Миновал час голгофских страданий, и то, что мы имеем сегодня спасение, дает нам законное право радоваться о Господе. Радуемся о Нем, о том, что Он совершил это спасение, что мы теперь уже не рабы греха, что мы теперь уже дети Божьи, что мы теперь ожидаем встречи с тем, который возлюбил нас до смерти, и радость тоже. Поэтому у нас сегодня и такой праздник, как было когда-то у израильтян. С одной стороны, хлеба, преснок, вино – символ радости, а с другой стороны, горькие травы и печаль, и то, и другое вместе. Поэтому мы сегодня живем в такое время, когда мы можем радоваться о спасении, полученном от Господа. И в то же время постоянно будем помнить и о крови Его, которая была принесена в жертву умилостивления. Лицо Божье умилостивлено. И теперь Бог на нас взирает, как на своих детей. Теперь Бог для нас не как судья грозный. Это наш друг, это наш отец, это наш спаситель. И мы с ним имеем такие близкие отношения. И поэтому у нас есть основания и радоваться. Сейчас несколько минут мы посвятим тому, чтобы испытать самих себя. Прежде чем участвовать, обязательно Слово Божие говорит: да испытывает же себя человек и таким образом, ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Мы можем испытать себя. Друзья, но думаю, как бы мы ни испытывали, в любом случае, каждый из нас нуждается в произнесении вот этих слов: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Да, прощенный, да, святой, да, дитя Божие, но прости еще ради Иисуса Христа, для того, чтобы не в осуждении участвовать в этой заповеди. Прошу вас, братья, а особенно сестры, кто желает вслух помолиться, очень кратенько. Не надо распространяться сильно о всех вопросах, которыми наполнена наша душа. несколько слов в смирении и в сокрушении пред лицом Божьим и будем участвовать в этой заповеди. Аминь. Кто желает, помолимся.